На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 1 августа, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Достойные партнеры о России не говорят.
Эти международные учения не направлены против какой-либо страны. Они служат только лишь укреплению региональной безопасности, мира и стабильности, что, я уверен, входит в интересы всех народов.
Абхазская общественная палата поддержала ратификацию 20-й статьи Конвенции ООН о противодействии коррупции.
Мы предлагаем, чтобы наша страна в одностороннем порядке ратифицировала так называемую 20-ю статью Конвенции ООН, которая получила служебное название «Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции».
Новый представитель Россотрудничества в Южной Осетии объяснил назначение своего ведомства. Рубрика «Некруглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
Тела убитых в Центральноафриканской Республике журналиста Архана Джамаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева будут доставлены в Россию 4 августа. Об этом российским информационным агентством сообщил Андрей Коняхин, глава Центра управления расследованиями, для которого журналисты снимали фильм в ЦАКу. Говоря о причинах нападения, Коняхин уточнил, что остается названная ранее версия об ограблении, а также об убийстве журналистов членами одной из действующих на территории государства группировок. Местные власти ранее заявляли, что подозревают преступление членов мусульманского повстанческого движения «Селека». Такую информацию распространило агентство ТАСС, сославшись на местную радиостанцию. Андрей Коняхин в беседе с агентством «Интерфакс» отметил, что версия о мусульманской группировке вызывает у него сомнения, а в преступлении очень много белых пятен и странных моментов. Российские правоохранительные органы сообщили, что уже возбуждено уголовное дело. В МИД России подтвердили, что у убитых были документы на имена Александра Расторгуева, Архана Джамаля и Кирилла Радченко. При этом ведомстве заявили, что не получали уведомления о пребывании журналистов в ЦАР. Захарова заявила, что расследование дела об убийстве российских журналистов является приоритетным.
Этому делу придается особое внимание, это мягко сказано, оно, естественно, является сейчас для нас приоритетным.
Дональд Трамп потребовал от генерального прокурора США Джеффа Сэшенса немедленно прекратить расследование вмешательства России в американские выборы. Президент США вновь назвал это расследование охотой на ведьм, а ответственного за него спецпрокурора Роберта Мюллера позором для США. Об этом Трамп написал в Твиттере. Вашингтон обвиняет Россию во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. 31 июля в рамках этого дела начался суд над Полом Манафортом, бывшим помощником Трампа. Сам президент США отрицает сговор с Кремлем. Москва также отвергает все обвинения. Пол Манафорт стоял за заговором, целью которого было обойти налоговые и банковские законы США. Об этом вчера на суде по делу бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа сообщила сторона обвинения. Представитель прокурора заявил, что Манафорт поставил себя над законом, ведя роскошную жизнь на тайные доходы, сообщает Associated Press. Федеральные следователи предъявили Манафорту обвинения в банковском и налоговом мошенничестве. Следствие также рассказало, как бывший помощник президента открыл более 30 счетов в трех странах, чтобы переводить и скрывать с их помощью многомиллионные доходы от их работы на Украине. Всего Манафорт обвиняет по 18 пунктам. В основном они связаны с тем, что он скрыл значительную часть и не заплатил налоги с 60 миллионов долларов. Это первый судебный процесс, связанный с расследованием о предполагаемом сговоре между Москвой и избирательным штабом президента США.
Эхо Кавказа. Новости.
Готовность россиян принять участие в массовых протестах с экономическими требованиями достигла максимума с начала века, следует из опроса Левада-центра. На вопрос, если такого рода массовые выступления протеста состоятся, лично вы примете в них участие или нет, 28% респондентов ответили положительно. Выше этот показатель был только в сентябре 1998 года. Тогда на волне экономического кризиса протестовать были готовы 33% россиян. Потенциал у протеста с политическими требованиями оказался ниже. Готовность участвовать в нем выразили 23% опрошенных. Тем не менее, это рекордный показатель с августа 2009 года со времени включения вопроса о политическом протесте в исследовании Левады. Наибольшее число россиян, 37%, готовы принять участие в протестах против пенсионной реформы. 71% опрошенных выступают за полную отмену законопроекта, и только 5% хотят, чтобы закон был введен в действие. Опрос Левада-центра был проведен с 19 по 25 июля в 136 населенных пунктах 52 субъектов Российской Федерации. В нем приняли участие 1600 человек. Социальная сеть Facebook выявила попытки повлиять на промежуточные выборы в Конгресс США, которые пройдут в ноябре. В сообщении соцсети говорится о скоординированной политической кампании. Из Facebook, а также из принадлежащего ему приложения Instagram удалены 32 подозрительные страницы. По данным руководства компании, на этих страницах была опубликована информация, обманывающая пользователей. Ведущие их пользователи скрывали цели своих действий. У подозрительных аккаунтов свыше 290 тысяч подписчиков. В США сейчас продолжается расследование предполагаемого вмешательства России в американские президентские выборы, в том числе через соцсети. Москва обвинения в попытках повлиять на голосование отвергает. Байкерский клуб «Ночные волки», открывший европейскую базу в Словакии, представляет угрозу для безопасности страны. Об этом заявил президент Словакии Андрей Киска. Основатель «Ночных волков» оказался в санкционном списке за участие в аннексии Крыма и не может путешествовать по Евросоюзу, сказал Киска. Он добавил, что создание в Словакии штаба европейских «Ночных волков» – это издевательство над позицией страны по Крыму. Киска раскритиковал главу словацкой полиции Милана Лучанского. Ранее он заявил, что правоохранительные органы не могут принять мер против «Ночных волков», так как эта организация не нарушает закон. Президент призвал правительство поддержать силы безопасности в их борьбе против сомнительных сообществ, которые распространяются в Словакии.
Спасибо. Международные новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Омарова. Переходим к главным темам. На военной базе в Азиане Тбилиси начались многонациональные военные учения «Достойный партнер 2018». Целью маневров является расширение сотрудничества и повышение функциональной совместимости стран-участников. За церемонией открытия и показательной операцией десанта наблюдал Владимир Унанянц.
Более 300 военнослужащих из государств НАТО и стран-партнеров в полном обмундировании выстроились в колонны на плацу военной базы в Азиане под палящим августовским солнцем. В Грузии стартовали многонациональные военные учения «Достойный партнер 2018». Военнослужащие из Азербайджана, Армении, Великобритании, Германии, Литвы, Норвегии, Польши, Турции, Украины, Франции и Эстонии прибыли в окрестности Тбилиси, чтобы в ближайшие 2 недели отработать навыки совместных действий. Интересно, что в этом году, в отличие от прошлого, Ереван все же прислал своих военных, правда, ограничился лишь 4 офицерами. Тогда одной из возможных причин отказа называлось участие азербайджанской стороны. Впрочем, большинство политологов склонялось к фактору России. В этом году, пусть и небольшая, армянская делегация примет участие в маневрах. Сценарий предусматривает проведение командно-штабных и полевых занятий, боевые стрельбы, взаимодействие маневренных и боевых элементов. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в ранге главнокомандующего поблагодарил военнослужащих за участие в маневрах и заявил, что это является гарантией стабильности и мира. При этом глава государства упомянул в контексте Россию, 10-ю годовщину войны, с которой Грузия отмечает в эти дни.
Уважаемые солдаты, ваше участие в этих учениях является гарантией стабильности и мира, которым служат наши правительства. Сегодня мы стоим здесь, и грузинских солдат, которые стоят здесь вместе со своими соратниками, воодушевляют те многочисленные факты героизма, совершенные на поле битвы. Сегодня вы находитесь на земле той страны, 20% территории которой оккупированы нашим российским соседом. Но вы стоите на той земле и рядом с теми солдатами, которые мирно восстановлены восстановят и мирно вернут территориальную целостность нашей страны.
Довольно жесткое выступление президента постарался сгладить присутствовавший на церемонии открытия новый премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. Глава правительства особо подчеркнул, что нынешние учения не направлены против какой-либо страны.
Не раз было сказано, и сегодня с этой трибуны я еще раз хочу заявить, эти международные учения не направлены против какой-либо страны. Они служат только лишь укреплению региональной безопасности, мира и стабильности, что, я уверен, входит в интересы всех народов.
Для укрепления безопасности в этом году из Румынии в порт Поти паромом была доставлена американская и немецкая военная техника, в том числе БМП «Страйкер», танки «Абрамс» и БМП «Брэдли», а в качестве бонуса вертолеты «Блэк Хоук» и «Апач». Боевые машины, которые впервые принимают участие в этих учениях, были доставлены в Грузию военным грузовым самолетом. Примечательно, что маневры «Достойный партнер 2018» открылись именно показательной операцией десанта при поддержке вертолетов. Министр обороны Грузии Леван Изория назвал учения одними из самых крупномасштабных многонациональных маневров в Черноморском регионе и отметил, что наряду с расширением сотрудничества и возможностей вооруженных сил, учения еще больше приближают Грузию к стандартам НАТО.
Грузия неоднократно доказывала своими действиями, что она надежный и верный партнер. Мы неоднократно заявляли, что вступление в НАТО является приоритетом нашей внешней политики и политики безопасности.
Усилением военной составляющей маневров обеспокоились в Сухуми. МИД самопровозглашенной Республики Абхазия выразил серьезную озабоченность в связи с началом очередных широкомасштабных военных учений стран НАТО в Грузии и заявил о намерении интенсифицировать военно-технологическое сотрудничество с Россией.
Подобные полноформатные военные акции проводятся при поддержке и финансировании США и других стран Запада, которые своими действиями сознательно поощряют процесс дальнейшей милитаризации Грузии. Глубоко убеждены в том, что перманентное наращивание военного технического потенциала Грузии напрямую угрожает национальной безопасности Республики Абхазия и подрывает основы мира и стабильности во всем регионе Южного Кавказа.
В Сухуми подчеркивают, что политика стран Западной коалиции, направленная на оказание всеобъемлющей военной помощи Грузии, способна спровоцировать очередной виток напряженности в регионе и наносит серьезный ущерб работе существующего международного формата, направленного на урегулирование конфликтов. В Тбилиси считают иначе. По словам председателя парламента Ираклия Кубахидзе, подобное партнерство наглядно демонстрирует мирную и дружественную внешнюю политику Тбилиси, а укрепление безопасности в Черноморском регионе является важнейшим военно-политическим приоритетом Грузии. Об укреплении безопасности в Черноморском регионе говорила исполняющая обязанности посла США в Грузии. По мнению Элизабет Рут, нынешние учения основаны на успехах предыдущих лет, которые подтверждают твердую позицию США по улучшению безопасности и стабильности в Черноморском регионе и прекращению агрессии. При этом слово «Россия» американский дипломат дипломатично не произнесла. Учения «Достойный партнер» Грузия принимает уже в четвертый раз. Маневры продлятся до 15 августа. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим новостям. От Конституционного суда требуют извинений и отмены решения по легализации подрывления марихуаны. С категорическим требованием к гаранту Конституции Грузии сегодня обратились три представителя Православной Церкви. Накануне помощник места блюстителя патриарха Грузии или второго и вовсе заявил, что Конституционный суд не обязателен для демократии. У представителей Церкви появились сторонники в грузинской мечте. Тему продолжит Мзия Парисашвили.
Не успели сторонники легализации марихуаны облегченно вздохнуть или затянуться, как обнаружили, что если Конституционный суд своим решением пару дней назад и отменил все санкции за употребление марихуаны, это не освобождает их от осуждения и порицания со стороны представителей Грузинской Православной Церкви. Сегодня три представителя грузинского духовенства созвали брифинг и пригрозили Конституционным судьям Божьей карой за легализацию употребления марихуаны. Вообще неправильно, чтобы такие важные вопросы решали четыре человека, заявил протоиерей Давид Квлевидзе.
Пусть они незамедлительно отменят свое решение. Пусть срочно извинятся перед народом.
Сказал Квлевидзе и предложил по этому вопросу устроить референдум. Ему вторили сидящие рядом двое представителей ГПЦ, отмечая, что Конституционный суд вообще не нужен Грузии. Они дословно повторяли мнение помощника местоблюстителя патриарха Грузии Шиомуджири Андрея Джагмаица, Вот что он заявил.
Насколько мне известно, Конституционный суд не является необходимым атрибутом демократического государства.
Этот вывод священнослужителя подхватили несколько членов правящей силы «Грузинская мечта».
У нас есть конституционное большинство в парламенте. При желании можно внести необходимые изменения в Конституции,
заявил депутат Мириан Циклаури. С ним согласился его коллега, академик Риваз Арвеладзе. Не столь радикально, но поделился своими страхами и министр здравоохранения Давид Сергиенко.
Даже в кошмарном сне не хочу представить себе хирурга под воздействием марихуаны в операционном блоке, учителя или авиадиспетчера.
Многое нам может не нравиться, но это не значит, что нужно отменять Конституционный суд, заявила вице-спикер Тамар Чугошвили, ныне депутат, прежде известный правозащитник и юрист. Представители большинства на осенней сессии намерены разработать новый пакет поправок, который позволит привести законодательство в соответствии с решением Конституционного суда, но также ужесточить санкции за хранение и распространение марихуаны. Параллельно НПО «Движение за контроль распространения табака» намерено обжаловать решение первой коллегии в Большой палате Конституционного суда. Они уже начали кампанию «Нет наркотикам». Нет полной уверенности, что ИКПЦ ограничится лишь громкими заявлениями. Несмотря на то, что часть духовенства настроена не столь радикально, патриархия Грузии свою позицию официально пока не зафиксировала. Представители гражданского сектора заявления представителей церкви и мечты, хотя и называют несерьезными, но их очень настораживает то, что вопрос об отмене Конституционного суда стал так громко обсуждаться, говорит глава НПО «Демократическая инициатива Грузии» конституционалист Георгий Мшвинирадзе.
Ценности, защищать которые должен Конституционный суд, несовместимы с институтами, которые отстаивают сторонники авторитарной и тоталитарной идеологии. И очень жаль, что патриархия в последнее время со своими заявлениями позиционирует себя среди таких институтов.
В самом Конституционном суде заявили, что они действуют в рамках своего мандата и вежливо посоветовали другим оставаться в рамках своей компетенции. Сия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Время рубрики «Не круглый стол». Передаю слово моей коллеге Нане Плиевой.
Да, спасибо. Сегодня стало известно, что президентские выборы в Грузии состоятся 28 октября. При этом Георгий Маргвелашвили, президент страны, вновь не стал говорить о собственных политических амбициях на этот пост, о претендентах и политическом значении предстоящих президентских выборов. В самом институте президентства в Грузии говорим с грузинским политологом Гиеноди и конституционалистом Вахтангом Хмаладзе. Добрый вечер, господа. Первый вопрос у меня к господину Хмаладзе. Почему за, в общем-то, церемониальную фигуру президента развернулась такая борьба между властью и оппозицией, можно сказать, ожесточенная? И какую роль, на ваш взгляд, будет играть президент в новых условиях?
Ну, как известно, после последних изменений, внесенных в Конституцию, которые войдут в действие после того, как вновь избранный президент принесет присягу, полномочия президента стали уже, так сказать, присущими классической парламентской республике. Ну, как известно, при такой модели устройства государства президент не обладает ни законодательными, ни исполнительными полномочиями. Его полномочия ограничены в основном представительством в международных делах, так сказать, представлять Грузию, имеет право представлять Грузию. И, кроме того, есть определенные полномочия, такие как
Тогда почему такая борьба, почему такая важность, на ваш взгляд? Вы сейчас говорите о том, что президент, в общем-то, будет церемониальной фигурой. Вы говорите о том, что полномочия урезаны. Тогда почему, почему такая важность придается этим президентским выборам?
Я могу сказать так. Фигура президента, несмотря на то, что его полномочия весьма ограничены, оно имеет, скажем так, политическое значение. Его выражение, его оценки отдельных действий политической власти все-таки оказывают определенное влияние на общественное мнение. И это немаловажно. Но я больше думаю, что тот интерес, который среди политиков, среди политических партий имеет, возникает во время этих президентских выборов, в основном заключается в том, чтобы политические партии определили бы отношение к ним со стороны избирательного корпуса.
Спасибо. Спасибо. Батногия.
Закрепить свою позицию и определить. И сделать определенную платформу, создать определенную платформу для будущих парламентских выборов, которые уже являются политически весьма важными.
Спасибо. Батногия, у меня вопрос к вам. Почему грузинская мечта, на ваш взгляд, делает ставку на Саломе Зурабишвили? И какой будет конфигурация власти в случае ее победы на выборах? Какую нишу она будет занимать, на ваш взгляд?
Это вопрос ко мне?
Это вопрос господину Нодя, который, я надеюсь, все еще с нами.
Да.
Батногия, вы меня слышите? Я думаю, что господин Нодя нас не слышит. Тогда я переадресую вопрос к вам. Почему грузинская мечта, на ваш взгляд, делает ставку на Саломе Зурабишвили? Какой будет конфигурация власти в случае ее победы на выборах?
Знаете, тут можно делать какие-то определенные выводы, исходя из такой общей ситуации. Абсолютно точно сказать, почему так поступила грузинская мечта, вряд ли возможно, потому что нужно знать там внутреннее кулуарное состояние вещей. Но я все-таки думаю, что, во-первых, грузинский рейтинг грузинской мечты весьма низкий. Он выше, чем у других партий, но объективно рейтинг весьма низкий. И в случае поражения кандидата грузинской мечты это окажет весьма сильное влияние на последующие политические процессы и выставит в весьма неприглядном свете перед парламентскими выборами, которые должны состояться через 2 года. Это раз. Во-вторых, на сегодня по результатам оценок, сделанных на основе общественных опросов, указывает на то, что грузинская мечта имеет довольно низкий рейтинг, но все-таки этот рейтинг выше, чем рейтинг других политических партий.
То есть у ее кандидата будет больше шансов на победу, чем у оппонентов?
Вот я сказал бы так. В случае, наибольший шанс выйти на первое место будет иметь, по моему мнению, или кандидат грузинской мечты, или тот кандидат, которого поддержит грузинская мечта. В обоих случаях этот кандидат будет иметь наибольшую вероятность того, что выйдет на первое место, имеет это больше у этого кандидата. Но Если этот кандидат проиграет, и этот кандидат не будет назван кандидатом грузинской мечты, все-таки как бы ущерб, который получит грузинская мечта, будет ниже, чем если бы кандидат был назван именно грузинской мечтой. Это как бы вот такие политические игры.
Скажите, пожалуйста.
Очень многое будет зависеть от...
Это была инициатива, да, Бедзина Иванишвили поддержать независимого, скажем так, кандидата. И насколько независимой, на ваш взгляд, будет, может быть, Солома Зурабишвили?
Я думаю, что эта независимость довольно призрачная. Зурабишвили победила на парламентских выборах, на прошлых, на последних парламентских выборах, при таком раскладе, что грузинская мечта в том избирательном округе, где она баллотировалась, грузинская мечта не выставила кандидата. И поддержала Соломе Зурабишвили.
То есть там она тоже была фаворитом власти.
Два года тому назад. Простите?
То есть она была, по сути, фаворитом власти. Фаворитом власти была.
Конечно. Это открыто было заявлено. Но она победила. Сегодня грузинская мечта и Соломе Зурабишвили, по моему мнению, пытаются использовать именно такой подход и еще раз разыграть эту карту. Хотя вероятность при втором аналогичном розыгрыше карт, таких же карт, шансы меньше, чем было два года тому назад. Но очень многое будет зависеть от того, какие кандидаты будут, другие кандидаты, как воспримет наше общество, наши избиратели, как воспримут Зурабишвили, как ставленника грузинской мечты или как независимого кандидата.
Вы говорили о других кандидатах. Да, я
будут,
не могу вас не спросить о Георгии Маргвелашвили, о затянувшейся паузе. Почему, как вы считаете, он не внес ясность в собственные планы на будущее, политические планы на будущее?
Я не могу сказать точно, почему так. Может быть, он решил как-то растянуть эту, чтобы как-то увеличить степень политической интриги. Может быть, это. Может быть, он до сих пор не определился для себя и пока не сделал для себя решение выставлять свою кандидатуру или не выставлять свою кандидатуру. Мне это неизвестно. Но я думаю, что шансы не очень высокие.
А вы говорили о других кандидатах, возможно, каких-то третьих. Как вы считаете, основная борьба развернется между, скажем так, ставленником грузинской мечты, по-прежнему между ставленником грузинской мечты и, например, ставленником Михаила Саакашвили, кандидатом от Единого нацдвижения или даже от Европейской Грузии, или серьезные шансы есть у других кандидатов?
Тут многое будет зависеть от того, какова будет поддержка со стороны общественного сектора. Это очень важно. Поскольку грузинская мечта имеет, как и национальное движение, имеет свой стабильный избирательный корпус. Правда, процент невысокий. Но это все-таки стабильный корпус. Количество этого стабильного избирательного корпуса у грузинской мечты больше, чем у национального движения. Количество таких стабильных избирателей у других политических партий довольно низкое. И большая часть избирателей пока не выдает, так сказать, свое отношение к возможным кандидатам или уже представленным кандидатам. Так что нас впереди ждет еще такие колебания и как-то приоритеты одних будут уменьшаться, других будут увеличиваться.
Спасибо. Да, к сожалению, наше время вышло. Действительно, нас ждут интересные события и процессы, за которыми мы будем наблюдать. Я напомню, что гостями нашего некруглого стола, точнее, гостем был конституционалист Вахтанг Хмаладзе. Мы надеемся услышать и позицию политолога Геннодия, связь с которой неожиданно оборвалась. Я возвращаюсь в студию.
Мы прослушали «Некруглый стол». Его провела моя коллега Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Вадим Дубнов.
Президентские выборы состоятся в Грузии 28 октября. Дату президентских выборов президент Георгий Маргвелашвили объявил на сегодняшней пресс-конференции, сообщает Интерпресс Ньюс. Принято решение о том, чтобы назначить очередные президентские выборы на 28 октября 2018 года. Это решение согласовано с премьер-министром Грузии. Поэтому сегодня премьер-министру будет направлено постановление и затем будут проведены соответствующие процедуры, заявил Георгий Маргвелашвили. Согласно закону, с сегодняшнего дня у партии есть право официально начать избирательную кампанию. Несмотря на оккупацию, за последние 10 лет Грузия стала еще более демократичным, сильным и стабильным государством, что является заслугой наших вооруженных сил, заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кабахидзе на открытии учений «Достойный партнер 2018». Председатель парламента подчеркнул важность этих учений и отметил, что учение «Достойный партнер» еще раз свидетельствует о тесном и растущем сотрудничестве между Грузией и Соединенными Штатами, а также с другими странами-партнерами, сообщает Интерпресс Ньюс. Наше партнерство нацелено на обеспечение регионального и глобального мира и безопасности. Важно, что в учениях принимают участие как члены НАТО, так и государства, не являющиеся членами, наши соседи и дружественные страны, сказал Ираклий Кабахидзе. На пленарном заседании Общественной палаты самопровозглашенной Республики Абхазия проголосовали за инициативу о ратификации 20-й статьи Конвенции ООН о противодействии коррупции. В заседании также приняли участие представители инициативной группы и депутаты парламента, сообщает агентство Абснэ Пресс. Один из членов инициативной группы Рисмак Аджинджал подчеркнул важность проблемы. Коррупция порождает серьезные угрозы безопасности государства, подрывает этические ценности, справедливость и правопорядок. Коррупция и сопутствующее ей незаконное обогащение госслужащих способствует развитию многих других форм преступности, что наносит серьезный ущерб национальной экономике. Другой член инициативной группы Тенгиз Джопуа уточнил, какой категории госслужащих необходимо декларировать свое имущество. Коррупция бывает вершинной и низовой. Последний вид коррупции носит бытовой характер и исчисляется небольшими суммами. К примеру, сотрудник ГАИ остановил машину и потребовал взятку в размере 500 рублей. Бытовая коррупция не попадет в декларацию о доходах, так как эти деньги часто уходят на потребительские нужды. Обсуждая инициативу, член Общественной палаты Беслан Кварчи выразил сомнение в ее эффективности. «Я рад, что появилась группа инициативных граждан, которые хотят бороться с коррупцией. Но насколько это правильно, когда мы сами провоцируем чиновника зарабатывать деньги нелегальным путем, а потом требуем от него декларировать имущество». Мероприятия, приуроченные к 10-й годовщине трагических событий августа 2008 года в Южной Осетии, начнутся 7 августа. Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры самопровозглашенной республики, в этот день в Цхинвале откроется фотовыставка, приуроченная к августовским событиям 2008 года «Свет нашей памяти». Организатор выставки – редакция «Российской газеты».
Спасибо. С новостями был Вадим Дубнов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня были объявлены результаты июньского опроса Национального демократического института США. Главный итог: на старте предвыборной кампании ни один кандидат в президенты не обладает явным преимуществом. Возможно, потому что 80% респондентов не определились с выбором. Тему продолжит Ираклий Арагвелидзе.
Мы впервые в истории зафиксировали такое количество неопределившихся избирателей. Так оценила итоги соцопроса глава грузинского офиса NDI Лора Торнтон. Действительно, лишь 20% опрошенных ответили, что знали бы, за кого голосовать, если бы голосовать пришлось уже завтра. 74% пока не приняли решение. 1% респондентов отказался отвечать на этот вопрос. Что касается политических сил, выдвигающих кандидаты на президентский пост, то предпочтения опрошенных распределили следующим образом. Кандидат от грузинской мечты – 12%, кандидат от нацдвижения – 10%, выдвиженец Европейской Грузии – 6%, действующий президент Георгий Маргвелашвили – 6%. Примечательные ответы на вопросы об отношении к партиям. 48% ответили, что ни одна не соответствует их взглядам. 18% отдали предпочтение грузинской мечте, а 10% – нацдвижению. Остальные набрали в сумме 13% голосов. Традиционно в правящей партии заявили, что опрос не отражает истинного положения дел. Глава Минздрава Давид Сергиенко посчитал преждевременным делать далеко идущие выводы.
На протяжении 6 лет, как я нахожусь в политике, результаты соцопросов и конечных итогов выборов никогда не совпадали. Так что советую дождаться осени. Согласен, вызовы в экономике остаются, что не раз подчеркивалось в выступлениях нового главы Кабмина. Наша политическая команда готова на эти вызовы реагировать.
В оппозиции предрекают полный крах мечтателей и призывают общественность консолидировать усилия. Результаты исследований NDI однозначно можно трактовать в пользу оппозиции, считает представитель Европейской Грузии Иракли Абисадзе.
Бедность растет, безработица на пике, ухудшилась криминогенная ситуация, пенсии не растут. Это 6-летний период правления грузинской мечты. И как самый закономерный итог, люди считают, что страна развивается в неправильном направлении.
Действительно, согласно опросу, 57% оценили плохо нынешнее состояние экономики. Еще 28% назвали его средним. Отсутствие рабочих мест назвали первостепенной проблемой более половины опрошенных. В списке приоритетов бедность 32%, рост цен и скудность пенсий по 28%. Проблема целостности страны на 5-м месте 24%. С утверждением, что страна развивается в неправильном направлении, согласны 40%. При этом еще 36% респондентов считают, что ничего не меняется. Итоги соцопроса свидетельствуют о готовности общества отдать свои голоса за непредвзятого кандидата, считает независимый кандидат на президентский пост Давид Усупашвили.
Население четко выразило свой настрой. Оно не желает видеть победителем ни кандидата от грузинской мечты, ни от нацдвижения. 3/4 населения ждет президента, свободного от влияния этих политических сил, твердо придерживающегося европейского выбора Грузии.
Также нынешний соцопрос выявил отношение людей к предполагаемой легализации марихуаны в Грузии. 74% выступили против такой постановки вопроса, и лишь 18% положительно отреагировали на это предложение. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Инициативная группа, лоббирующая антикоррупционные поправки законодательства Абхазии, обратилась за поддержкой своей инициативы к Общественной палате самопровозглашенной республики. Их выслушали и теоретически поддержали. С подробностями наш корреспондент Елена Заводская.
Инициативная группа, у которой 3 явных лидера – Астамур Какалия, Рисмака Джинджал и Тенгиз Джопуа – заявляет, что ее задачей является модернизация и улучшение национального законодательства в сфере коррупции. Они разработали и предлагают парламенту рассмотреть, при необходимости доработать и принять 2 законопроекта. О них рассказала Рисмака Джинджал.
Проект закона о конкурсном отборе кандидатов на государственную службу, который был передан депутатам еще в 2012 году, и второй, полученный парламентом в этом 2018 году, проект закона о противодействии и борьбе с коррупцией. Мы предлагаем, чтобы наша страна в одностороннем порядке ратифицировала так называемую 20-ю статью Конвенции ООН, которая получила служебное название «Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции». Суть этой конвенции заключается в том, что что государство, ее подписавшее, обязуется все свое законодательство привести к стандартам, блокирующим проявление коррупции во всех сферах. Это обяжет нашу законодательную власть и государственный аппарат принять и ввести в наше законодательство все перечисленные в конвенции механизмы, обеспечивающие реальную борьбу с коррупцией. Во-вторых, это будет нашим мессенджером всему остальному миру о том, что мы, абхазы, планируем строить нормальное цивилизованное государство, а не какой-то периферийный криминальный анклав.
По мнению представителей инициативной группы, сложилась парадоксальная ситуация. На какой бы площадке, на каком бы уровне не обсуждались проекты, все всегда и везде говорят: да, отличные законы, их надо принять. Но дальше совместного одобрения дело не идет. Астамур Какалия конкретизировал.
Ни один политик не может сказать: я отказываюсь декларировать свою собственность, я против публичной декларации своей собственности, я против конкурсного подбора кадров, я буду приводить своих родственников. Сопротивление носит скрытый характер. Мы за, но якобы презумпция невиновности нарушается. Если у человека находят наркотики, это считается вещественным доказательством его преступления, правильно? А если у меня госслужащего с зарплатой 10 тысяч, собственности на 10 миллионов, это не считается вещественным доказательством коррупционной деятельности. Нашими политиками изобретен новый вид сопротивления. Они начинают говорить о коррупции. Общие слова. Борок, коррупция — это зло от латинского слова. В этой какофонии они хотят похоронить здравый смысл. Мы спрашиваем, который час, нам говорят, сегодня пятница.
Депутаты парламента объясняют, что прежде чем принимать предлагаемые законы, надо принять закон о госслужбе. Однако закон о госслужбе по непонятным причинам уже второй созыв пылится в парламенте в Комитете по государственно-правовой политике, который возглавляет Валерий Агарба. Тему продолжил депутат Аслан Бжанни. Он проинформировал, что закона о госслужбе не будет, но не объяснил, почему.
Закон, который был принят в 2015 году, он во многом был выхолощен. Кабинет министров должен был разработать положение, в соответствии с которым будут проводиться тендеры и аукционы. Положение было разработано 2 года тому назад Министерством экономики. В силу оно не вступило. В 2015 году было создано управление при Генеральной прокуратуре по противодействию коррупции. Ни одно дело в этом управлении не заводилось. Отличие нашего закона, даже от российского, который далек от идеального, состоит в том, что он был переписан, и самые острые статьи оттуда были выхолощены. Вы, молодые люди, не знаете о том, что в соответствии с материалами контрольной палаты были злоупотребления в Министерстве здравоохранения, Абхазии, Министерства финансов. Материалы переданы в Генеральную прокуратуру. Есть какая-то реакция? Нет никакой реакции. И реакции не будет. Мы внесли 4 законопроекта. И мы предусмотрели такую статью, как незаконное обогащение.
Член общественной палаты и предприниматель Беслан Кварчия усомнился в том, что проблему коррупции в Абхазии можно решить принятием 2 законопроектов. Он сделал попытку поколебать уверенность молодых людей.
Наверное, какой-то комплексный другой подход нужен к решению этой проблемы. Когда парламент применяет бюджет, где зарплата чиновника высшего звена, скажем, министра, премьер-министра, 8 тысяч рублей, а гастробайтера, неквалифицированного рабочего на улице, 20 тысяч рублей. Мы не узаканиваем этим вообще коррупцию. У нас в законодательной базе не сидит закрепление коррупционных схем, коррупционной деятельности на законодательном уровне. И как вы с этим хотите бред внесением одной статьи?
Да.
Если вы госзакупку делаете без тендера, это коррупция. Если вы создали государственное предприятие, Абхазстрой, Абхазлес, любой, это коррупция. У нас коррупция узаконена. У нас все держится, вся база наша на коррупции. И вы хотите одним, значит, применением решить эту проблему?
По результатам дискуссии общественная палата одобрила предложение инициативной группы и приняла решение обратиться к парламенту с просьбой их поддержать. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Новый представитель Россотрудничества в Южной Осетии провел свой первый брифинг. До Сергея Скворцова эту должность занимал первый секретарь посольства Российской Федерации в самопровозглашенной республике Михаил Степанов. А само представительство начало функционировать на территории республики с сентября 2010 года. Свои вопросы к новому представителю были и у Ирины Келихсаевой.
Сергей Скворцов, новый представитель Российского федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, демонстрировал открытость и желание сотрудничать с представителями местных СМИ. Общаться с журналистами начал еще до включения микрофона. Успел рассказать о том, где работал до Южной Осетии. Позже повторил, что это третья его командировка в статусе сотрудника агентства. Предыдущее место работы – Молдавия. До того успел поработать и в Монголии. Открыв красную папку с российским гербом, Скворцов еще раз зачитал основные направления работы Россотрудничества, главные из которых – поддержка соотечественников за рубежом, поддержка русского языка и содействие международному развитию, а потом за подробностями переадресовал всех на интернет-сайт агентства в республике. Ломать устоявшуюся схему работы агентства, продолжил Скворцов, он как новый представитель не собирается.
Ну, планы я не буду раскрывать. Значит, я вам скажу так. Наше представительство здесь работает уже не первый год. У нас есть наработанные схемы, которые мы ломать ни в коем случае не будем. Мы планируем увеличить количество программ работы с молодежью, потому что молодежь – это будущее любой страны.
По словам Сергея Скворцова, продолжится работа и по предоставлению квот в российские вузы для местных абитуриентов. Ответил он и на вопрос «Эхо Кавказа» о причинах уменьшения количества лимитов, поступающих в республику.
В общем, есть такая версия, что это связано с тем, что после присоединения Крыма большинство лимитов, которые выделялись раньше, да, там на Южную Осетию, Абхазию, ушла туда, потом еще какие-то зоны интересные.
Нет, подождите.
Связано ли это с этим или действительно с тем, что было озвучено официально Министерством образования Южной Осетии, что эти квоты не востребованы, поэтому их число сократилось?
Значит, моя версия такова. Во-первых, это ни в коем случае не связано с Крымом. Поскольку Крым – это российская территория, то жители Крыма, они не могут участвовать в этих квотах. Они идут учиться в российские вузы на общем основании для российских граждан. Квота рассчитана на граждан, имеющих иностранное гражданство, граждан, не имеющих гражданства, и граждан российских соотечественников, постоянно проживающих за рубежом. Что касается, вы говорите, вашего правительства, я, в общем-то, еще недостаточно с ним познакомился. Я не могу отвечать, так это или не так. Единственное, что я знаю о том, что квота уменьшена, и уменьшена достаточно значительно, но причины ее, я думаю, при какой-то следующей встрече я уже смогу озвучить вам, скажем, официально.
Не отказался прокомментировать Сергей Скворцов и активные в свое время разговоры в российском сегменте интернета о ненужности агентства, его бесполезности и даже звучавшие предложения его и вовсе расформировать.
Злопыхатели находятся в любых хороших начинаниях. Как говорят, раз меня ругают, значит, я работаю. Я, в общем-то, даже не рассматриваю такой вопрос, как закрытие представительства Федерального агентства Россотрудничества в Южной Осетии. Как вам сказать, это нонсенс. Для того, чтобы закрыть представительство, должны быть какие-то чрезвычайная ситуация, я не вижу.
Часть планов Россотрудничества новый представитель все же выдал журналистам. К примеру, анонсировал приезд двух групп специалистов из РУДН, Российский университет дружбы народов, которые будут проводить курсы повышения квалификации для преподавателей русского языка, в том числе в поселке Ленингор. При этом, опять же, честно признался, что пока не готов дать статистику востребованности лимитов вуза России из этого сложного, как он сказал, района. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» с Хинвал.
Продолжаем нашу программу. В Цхинвале силовики избивали и пытали людей, которые, по их мнению, могли быть причастны к побегу из изолятора временного содержания Андрея Кабисова, обвиняемого в нескольких тяжких преступлениях. Об этом родственники пострадавших рассказали «Эхо Кавказа». С ними беседовал Мурат Гукимухов.
30 июля около 2 часов ночи, через год после своего ареста, известный в Южной Осетии преступник по кличке Гутон Андрей Кабисов бежал из заключения. Он разобрал кирпичную стену и спокойно ушел из изолятора временного содержания, расположенного в подвале здания МВД. Как я слышал, розыском беглеца занялась криминальная милиция, усиленная СОБРом. Теперь мы подходим к главному. Как искали Андрея Кабисова? В тот же день, 30 июля, двоюродного брата беглеца, стоматолога Сергея Дзагоева, Слобарь снес прямо на рабочем месте, во время приема пациентов. Его избили на работе, не дав снять белый халат, и увезли на допрос с пристрастием, где Сергею приставляли голове пистолет и грозили выстрелить, если он не скажет, где прячется Андрей Кабисов. Когда менты поняли, что стоматолог явно ни при чем, его отпустили. Сейчас, по отзывам родственников, он лечится на дому. Про еще одно такое задержание мне рассказала родственница одного из пострадавших.
В понедельник, 30 июля, в промежутке между 7 и 7:30 вечера, в кафе Подмосковья сотрудниками СОБРа и совместно с сотрудниками криминальной милиции были избиты граждане республики Тедеева Василия и Чочиева Сергея, которые находились в данном заведении со своими друзьями. Сотрудники СОБРа в масках, в количестве примерно 30 человек, без объяснения причин, прикладами начали избивать Тедеева и Чочиева. От ударов Тедеев потерял сознание, и его пришлось отвезти в больницу. Далее Чочиева и Тедеева отвезли на допрос. Через 2 часа их отпустили за непричастность к побегу Кабисова. Тедеев имеет множественные раны и ссадины. В 2 местах раны на голове с обильным кровотечением, сильный ушиб руки. Чочиев утром 31 июля обратился в центральную больницу, где при осмотре у него обнаружили перелом 2 ребер и пробитое легкое. На данный момент Чочиев находится в больнице и проходит лечение. Вечером 30 июля сотрудники СОБР и криминальной милиции потребовали у сотрудников кафе «Подмосковье» удалить видеосъемку с камер видеонаблюдения для устранения всех улик своих вопиющих действий. Также днем 30 июля подразделением СОБР были избиты сотрудники ИВС, дежурившие в ночь побега Кабисова. Один из них на следующий день обратился в больницу РИО. Данную информацию нам подтвердили сотрудники больницы. В целях безопасности фамилии и имена мы не указываем.
Я должен объяснить один момент. В кафе менты примчались забирать Василия Тедеева. Раньше он сидел в России с одним парнем, который сейчас содержится в Схинвальском ИВС. И, как водится, Тедеев приносил ему передачи. Югостинские милиционеры все перепутали. Они решили, что Тедеев приносил передачи Кабисову. И, видимо, таким образом решили разработать версию о его причастности к побегу. А Сергей Чочиев в этой истории вообще ни при чем. Вся его вина в том, что он сидел этим вечером за одним столом с Василием Тедеевым. Видимо, когда правоохранители выяснили, кому Василий Тедеев приносил передачи в изолятор временного содержания, задержанных отпустили. Из всего, что я сегодня услышал, складывается впечатление, что милиция разработала некий план поимки беглеца по горячим следам. Правоохранители как могли очертили круг знакомых, которые, по их мнению, могли бы укрывать Кабисова или хотя бы знать, где он прячется. И всех пустили под прессу. Избивали, угрожали в надежде, что кто-нибудь чего-нибудь доскажет. Вы, наверное, заметили, что девушка, представленная мною как родственница одного из пострадавших, читала текст. Этому есть объяснение. Близкий родственник пострадавшего сначала позвонил и рассказал о случившемся, но давать интервью отказался, потому что и потерпевшие, и их родственники напуганы. Они опасаются мести со стороны силовиков. Они боятся, что их узнают по голосу, поэтому и придумали вот такой способ заявить о своей беде. Написали текст, который прочитала девушка, живущая на безопасном от Южной Осетии расстоянии. Вся эта история показывает и отношение населения к правоохранительной системе, и уровень их доверия к власти. Ведь никто из потерпевших до сих пор не обратился в суд или прокуратуру, не обратился с жалобой к президенту как гаранту их конституционных прав. Итак, что мы имеем в сухом остатке? Мы имеем югостинское общество, которое с одной стороны донимает криминал, причем справиться с ним правоохранительная система не в состоянии в силу крайне низкого профессионального уровня, а с другой стороны, похлеще криминала общество давит силовики. Именно давят, потому что ничего общего с законом это воздействие на граждан не имеет. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Национальная кинокомпания самопровозглашенной Республики Южной Осетии «Алон Фильм» сняла документальный фильм «Вдевятером», в основу которого положены события, развернувшиеся в ходе вооруженных действий в Цхинвале 2008 года. Фильм приурочен к 10-й годовщине августовской войны в Южной Осетии. Жанна Тарханова с подробностями.
8 августа 2008 года утром, когда грузинские войска уже подступали к Цхинвалу, офицеры Минобороны Южной Осетии во главе с майором Амираном Багаевым, к ним потом присоединились еще несколько ополченцев, вдевятером вступили в неравный бой с превосходящим по силе противником. Документальная лента «Фараштей», «Юма», с осетинского «Вдевятером» посвящена именно этому эпизоду обороны столицы Южной Осетии. Режиссер фильма Григорий Мамьев рассказал «Эху Кавказа», цитата, что героизм, проявленный горсткой офицеров, переломил ход боевых действий.
Этот документальный фильм посвящается, в общем-то, всем героям, всем ребятам, которые сражались в 1908 году, 8 августа. Через этих героев мы хотим показать, насколько сражались, насколько стояли наши ребята до прихода российских войск. Почему взяли их? Потому что они удерживали целую армию, 9 человек. Те герои, про которых нужно говорить, писать и снимать фильмы, чтобы про них больше узнали. Даже раненными они рвались в бой.
В документальном фильме собраны свидетельства очевидцев и воспоминания непосредственных участников боестолкновения. Военные разведчики Амиран Багаев и Азамат Джуоев ценой собственной жизни задержали грузинские войска на подступах к Цхинвалу около селения Тбет. Один из офицеров Минобороны, участник боя, на условиях анонимности рассказал о событиях десятилетней давности. 7 августа ночью группа разведчиков Минобороны Южной Осетии, руководимая майором Амираном Багаевым, поднялась на высоту база 10 со стороны села Приз и наблюдала за многочисленными грузинскими войсками, наступавшими на Цхинвал. Амиран Багаев несколько раз передал сведения и координаты, откуда противник вел обстрел из града, центр боевого управления, но должной реакции и ответных действий не последовало. Уже под утро, 8-го, офицерам был дан приказ задержать грузинские войска с западной стороны города. Осетины заняли позиции по улице Исаака Харебова, остановив наступление батальона Минобороны Грузии и танковой роты. Бронетехника и пехота остановилась у железнодорожного переезда. Это около 200 метров от жилых корпусов, рассказывает мой собеседник. Сначала спустилась пехота и вступила в бой. На холме у дубовой рощи находилась бронетехника противника, и оттуда начался обстрел города, говорит участник событий.
500, не знаю, там танков, может, 5-6, там переезд возле железной дороги.
Это какая окраина города?
Западная. Ну, там начинаются жилые кварталы. Да, там не оставались, не то, если бы людей не было, можно было бы что-то по-другому делать. Ну, Амиран сказал, что мы здесь встали и оборонялись. Мы встали и оборонялись.
Мой собеседник признается, что в живых остаться никто не рассчитывал. Вдевятером осетинским бойцам удалось остановить наступление грузинских военных.
Ну, у грузин были потери, поэтому, когда у тебя потери большие, идти трудно. Поэтому они там остановились.
Небольшой отряд разбился на 3 группы и занял линию обороны со стороны въезда в город у жилых корпусов в конце улицы.
Вообще, по грузинским войскам, когда они начали заходить, начал стрелять Амиран. Из автомата мощными прицельно первых солдат он вложил. Амиран погиб, Антира погиб, еще 2 ранило. Ну, друзей всегда надевят, тем более близких друзей. Автоматы и гранатомет. Антира подбил танк. Да, один танк подбил. Тот танк, который он подбил, он успел выстрелить. Попало рядом с ним. Да, с РПГ, но там танков защита. Он несколько раз выстрелил, поэтому пробил броню.
Отряд грузинских военных пытался окружить группу Багаева и зайти с тыла, но так и не подошел ближе, а затем вернулся обратно на свои позиции. Мой собеседник говорит, что не помнит, сколько шел бой. Несмотря на потери, никто из бойцов не отступил. Председатель Союза защитников Осетии, депутат парламента от Народной партии Амиран Дьяконов говорит, цитата, «Подвиг группы Амирана Багаева бесспорен, и выбранная им тактика была верной».
Самых различных войн можно привести множество случаев, когда горстка людей останавливали сил намного более превосходящие их и по вооружению, да, и по численности. Все решает тактика, все решает стой и во многом удачи. Нужно было сперва выбить танки, когда пехота останется без прикрытия танков, да? Танки там они прошли, потому что когда по ними начали работать с гранатометов, да, танки отступили. Пехота уже не могла продвинуться вперед. Тем более, что по ним открыли огонь с близлежащих многоэтажек. Из корпусов ополченцы стреляли. Ребята стреляли, у кого оружие было, все. А танки без пехоты не
не могли уже продвинуться вперед сами. И один танк встал там, да, и начал лупить, как я уже сказал, по домам, подавляя вот эти огневые точки. Целый день на них ушло практически на это. И они не смогли продвинуться, потому что Альтан и Пантера, они были военнослужащими, не ополченцами, а военнослужащими. Да, они разведчики были, подготовленные ребята, которые взяли на себя ответственность за оборону данного участка с достоинством, достойной героизма. Они свою работу сделали.
Российская армия подоспела на помощь Юго-Осетинской, но война для моего собеседника не закончилась.
Конечно, они готовы согревать. Как говорят, знаешь, на Бога надейся, а сам не плашай. Надо все-таки надо быть всегда готовым. Не надеяться на кого-то, а быть готовностью.
Погибшие. 33-летний майор, заместитель начальника разведывательного отдела Амиран Багаев и 25-летний капитан, командир группы войсковой разведки Минобороны Южной Осетии Азамат Джиоев за героизм и отвагу были посмертно награждены орденами Уасамонга. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.